Пищеварительная система, часть 8. Средний отдел пищеварительной системы, 12-перстная кишка, процессы всасывания в тонком кишечнике. 12-перстная кишка – это начальный отдел тонкого кишечника. Особенности строения 12-перстной кишки определяются главным образом наличием дуоденальных желез в подслизистой основе, так называемые железы Брюнера. В этот отдел тонкой кишки открываются протоки двух крупных желез – печени и поджелудочной железы. Химус из желудка поступает в 12-перстную кишку и подвергается дальнейшей обработке ферментами кишечного и панкреатического соков и желчных кислот. Здесь же начинаются активные процессы всасывания. Дуоденальные железы. В филогенезе дуоденальные железы появляются у млекопитающих животных. В эмбриогенезе у млекопитающих и человека дуоденальные железы закладываются и дифференцируются позже других желез, после поджелудочной железы, печени, желез желудка. Дуоденальные железы расположены в подслизистой основе по всей длине 12-перстной кишки. По классификации это альвеолярно-трубчатые разветвленные железы. Их выводные протоки открываются в крипты, либо у основания ворсинок непосредственно в полость кишки. Гландулоциты концевых отделов – типичные слизистые клетки с характерными гранулами секрета. Камбиальные элементы расположены в устье протоков, поэтому обновление клеток желез идет от протоков в направлении концевых отделов. У гландулоцитов брюнеровских желез постоянно отмечаются одновременно синтез, накопление гранул и выделение секрета. В фазе покоя, вне приема пищи, в гландулоцитах дуоденальных желез имеют место незначительно выраженные процессы синтеза и экзоцитоза секреторных гранул. При приеме пищи отмечается усиление секреции путем экзоцитоза гранул, апокринии и даже выделение секрета путем диффузии. Асинхронность работы отдельных гландулоцитов и различных концевых отделов обеспечивает непрерывность функционирования дуоденальных желез. Секрет дуоденальных желез, соединяясь с пристеночным слоем слизи, придает ему большую вязкость и устойчивость к разрушению. Смешиваясь с дуоденальным кишечным соком, секрет этих желез способствует образованию частиц геля, флокул, формирующихся при снижении pH 12-перстной кишки в связи с поступлением закисленного химуса из желудка. Эти флокулы значительно увеличивают адсорбционные свойства кишечного сока для ферментов, что повышает активность последних. Например, адсорбция и активность фермента трипсина увеличивается более чем в 2 раза. Таким образом, секрет дуоденальных желез обладает максимальной способностью к флокулообразованию при определенных значениях pH, стимулирует структурирование дуоденального сока и повышает его сорбционные свойства. Скопление лимфоидной ткани в тонкой кишке. Лимфоидная ткань широко распространена в тонкой кишке в виде лимфатических узелков и диффузных скоплений лимфоцитов и выполняет защитную функцию. Одиночные, так называемые солитарные лимфоидные узелки встречаются на всем протяжении тонкой кишки в слизистой оболочке. Более крупные узелки, лежащие в дистальных отделах тонкой кишки, проникают в мышечную пластинку ее слизистой оболочки и располагаются частично в подслизистой основе. Количество одиночных лимфоидных узелков в стенке тонкой кишки у детей максимально. По мере старения организма количество их уменьшается. Сгруппированные лимфоидные узелки или пейеровые бляшки, как правило, располагаются в подвздошной кишке. Число узелков варьирует в зависимости от возраста. В старческом возрасте их количество значительно уменьшается. Для эпителиальной выстилки, расположенной над узелками, характерно наличие М-клеток, клеток с микроскладками, через которые транспортируются антигены, стимулирующие лимфоциты. Образующиеся в фолликулах плазмоциты секретируют иммуноглобулины классов A, G, M, главным из которых являются иммуноглобулины класса А. Иммуноглобулины А, в отличие от других иммуноглобулинов, более активны, так как не разрушаются протолитическими ферментами кишечника. особенности структуры и функции сосудов микроциркуляторного русла, кишечной ворсинки. Кровеносные и лимфатические сосуды ворсинок активно участвуют в процессах всасывания и транспортировки веществ, поступающих с пищей. В ворсинку входит обычно одна прекапиллярная артериола, располагающаяся в центре или эксцентрично ворсинки. На вершине ворсинки она делится на два распределительных магистральных капилляра, которые спускаются по двум краям ворсинки, располагаясь подэпителиально. Из магистральных капилляров образуются фонтанообразные капиллярные сети, которые располагаются подэпителиально вдоль двух плоских краниальной и каудальной стенок ворсинок. Это гемокапилляры висцерального типа с фенестрированными эндотелиоцитами. Из капилляров среднего и нижнего отдела ворсинки образуется, как правило, одна посткапиллярная венула, из которой кровь поступает в вены следующего этапа. Маргинальные капилляры по краям ворсинки составляют блок шунтирования, а капилляры на ее краниальной и каудальной поверхностях – блок абсорбции. Их состояние зависит от цикла пищеварения, голод или поступления пищи. В состоянии функционального покоя микрососуды блока шунтирования работают как полушунты. Кровь идет по центральной артериоле, от нее по маргинальным и далее по фонтанообразным капиллярам краниальной и каудальной поверхностях, а далее – венулу. При функциональной нагрузке, при поступлении пищи, маргинальные капилляры превращаются в резорбирующие сосуды, и в кровоток включаются все капилляры подэпителиальной сети. Таким образом, при усилении процесса всасывания пищи начинают активно функционировать все капилляры подэпителиальных сетей на краниальной и каудальной стенках ворсинки. Дополнительно в процессы абсорбции включаются микрососуды блока шунтирования. Лимфатические капилляры расположены в верхней и средней частях ворсинки на постоянном по величине расстоянии от ее ребер. Между эндотелиоцитами имеются плотные и адгезивные контакты. Базальная мембрана в лимфокапиллярах отсутствует. В зоне контактов осуществляется перенос молекул белков средней относительно молекулярной массы и липидов в виде хиломикронов. При приеме пищи появляются открытые межклеточные щели вследствие сокращения эндотелиоцитов. Гистофизиология процессов пищеварения и всасывания в тонкой кишке. Пищеварение в тонкой кишке включает два основных процесса. Первый – дальнейшую ферментативную обработку веществ, содержащихся в химусе, до конечных продуктов и подготовку к их всасыванию. И второе – непосредственно всасывание. Процессы пищеварения происходят в различных зонах кишки, в связи с чем различают внеклеточное и внутриклеточное пищеварение. Внутриклеточное пищеварение осуществляется уже в цитоплазме энтероцитов. Внеклеточное пищеварение различают полостное в полости кишки, пристеночное около стенки кишки, мембранное на апикальных частях плазмолемы энтероцитов и их гликокаликсе. Внеклеточное пищеварение в полости кишки осуществляется за счет трех компонентов – ферментов пищеварительных желез, ферментов кишечной флоры и ферментов самих пищевых продуктов. Пристеночное пищеварение происходит в слизистых отложениях тонкой кишки, которые адсорбируют различные ферменты полостного пищеварения, а также ферменты, выделяемые энтероцитами. Мембранное пищеварение происходит на границе внеклеточной и внутриклеточной среды. На плазмолеме и гликокаликсе энтероцитов пищеварение осуществляется двумя группами ферментов. Первая группа ферментов образуется в поджелудочной железе. Это альфа-амилаза, липаза, трипсин, химотрипсин, карбоксипептидаза. Они адсорбируются гликокаликсом и микроворсинками. Вторая группа – ферменты, имеющие кишечное происхождение. Они связаны с плазмолеммой энтероцитов. Гликокаликс, помимо адсорбции ферментов, участвующих в пищеварении, играет роль фильтра, избирательно пропускающего лишь те вещества, для которых имеются адекватные ферменты. Кроме того, гликокаликс выполняет защитную функцию, обеспечивая изоляцию энтероцитов от бактерий и образованных ими токсических веществ. В гликокаликсе находятся рецепторы для гормонов, антигенов, токсинов. Внутриклеточное пищеварение происходит внутри столбчатых эпителиоцитов, обеспечивается их ферментами, в основном находящимися в лизосомах. Не полностью расщепленные низкомолекулярные вещества попадают в эпителиоцит путем эндоцитоза или трансмембранного переноса. Эндоцитозные вакуоли сливаются с лизосомами, и их содержимое гидролизуется с помощью соответствующих гидролаз. Этот тип пищеварения является филогенетически более древним. У позвоночных внутриклеточное пищеварение путем эндоцитоза наблюдается лишь в первые дни после рождения. Этим путем антитела матери, находящиеся в молозиве и молоке, могут передаваться новорожденным и обеспечивать их иммунологическую защиту. Образующиеся при расщеплении белков, углеводов и жиров мономеры, аминокислоты, моносахариды, моноглицериды и жирные кислоты, далее через эпителиоциты всасываются в кровь и лимфу. Всасывание – это прохождение продуктов конечного расщепления пищи через эпителий, базальную мембрану, сосудистую стенку и поступление их в кровь и лимфу.